Дорогие друзья, сейчас на волнах православного радиоканала «Воскресенье» передача из цикла «Точка зрения», подготовленная корреспондентом Марией Заостровных.
Добрый день, дорогие друзья. «Точка зрения» в эфире в студии Мария Заостровных. И сегодня со мной и с вами своей точкой зрения на самые актуальные проблемы современности делится иеромонах Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Добрый день, батюшка. Первая новость у нас будет из Турции. Турецкий премьер пообещал искоренить в стране Твиттер. Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что искоренит сеть микроблогов Твиттер в стране. Об этом сообщает турецкая газета Хариет. По словам Эрдогана, власти страны уже имеют решение суда, которое позволит оставить Турцию без Твиттера. «Меня не волнует, что скажет международное сообщество. Все увидят силу Турции», — заявил он, выступая на митинге в городе Бурса. С чем связано решение суда и на каких основаниях планируется ограничить работу Твиттера в Турции, премьер не сообщил. В начале марта Эрдоган уже говорил о возможности прекращения работы в Твиттер, а также социальной сети Facebook в стране. Тогда турецкий премьер отметил, что это может произойти в случае необходимости. Ранее он неоднократно негативно оценивал влияние Твиттера на турецкое общество и утверждал, что через этот сервис распространяются недостоверные сведения. 25 февраля 2014 года Эрдоган заявил, что с помощью подставных аккаунтов в Твиттере распространяется информация, направленная против турецкого правительства. В частности, речь тогда шла о записях переговоров чиновников из близкого окружения Эрдогана, в которых содержались сведения о коррупции среди турецких властей. Эрдоган подлинность записей не подтвердил. Ну вот, батюшка, скажите, пожалуйста, ваше мнение по поводу вот ресурса Твиттер, как вы вообще относитесь к этому ресурсу и поддерживаете ли власти Турции в их инициативе закрыть доступ к этому ресурсу?
Здравствуйте, дорогие слушатели. Вопрос, который предстоит мне сейчас ответить, придется немножечко переформатировать, как бы сказать, посмотреть на него чуть-чуть по-другому. Спрашивают про ресурс Twitter. Честно говоря, хотя я им пользуюсь тоже, я не вижу, и у меня на это основание есть, никакой принципиальной разницы между ресурсом Twitter и любым из сотен, если, наверное, не тысяч, различных других технических средств, технических, организационных, рекламных и т.д. и т.п., которые существуют и действуют в интернете. Twitter просто более популярен, чем другие. Пользуются большим интересом, большим спросом, большим предложением и так далее. Мне самому приходится участвовать в нескольких соцсетях. Причем делаю я это отнюдь не по своей воле, не потому что мне так нравится. Если бы мне по моему желанию, я бы все это дело выключил, ограничился бы электронной почтой, получал бы письма и отвечал бы на них. Но мне предложено было моими коллегами, священнослужителями, активнее работать вот в соцсетях. И я работаю. И что я вижу? Я вижу очень важную вещь, что люди, простые люди, становятся рабами этой технологии. А вы знаете, это тоже не небольшая редкость. Мне когда приходилось работать программистом, я долго, многие годы работал в компьютерной индустрии, в профессиональном промышленном программировании, коммерческом, и там был этот элемент, был. Люди, его инженеры и маркетологи знали, что технология способна воздействовать на человека и его немножко порабощать. Немножко, потому что наша сфера работы, где я был, моя профессия, была узкотехническая. Это были так называемые системы автоматического проектирования. Там не какие-то, понимаете, олухи Царя Небесного занимались работами, работали с нашим продуктом, а высококвалифицированные инженеры. И тем не менее, технологические какие-то приемы можно было применять для того, чтобы немножко их вкусы, интересы, навыки, привычки, как-то немножко их модифицировать, ну, выгодную для производителя сторону. Поскольку сегодняшняя аудитория всех этих компьютерных, в кавычках, чудес, интернет-проектов и продуктов совершенно другая, мотивация у них совершенно другая, уровень интеллекта совершенно другой, то и воздействие всех этих технических средств на людей и на нацию в целом, на общество будет очень сильным, очень значительным и иногда очень-очень негативным. Ну, а дальше пару слов о Турции. У меня лично нет ничего, как сказать, против турецкого народа, но я признаю, что Турция это член НАТО, это потенциальный противник России, это ее оппонент, противник на международной арене, в целом ряде международных дел. Ну и что, тем не менее, мы уважаем национальную волю турок и видим задачи, которые они пытаются решать в своей стране. И мне лично очень нравятся слова Эрдогана, премьер-министра Турции, у которой сказал: «Меня не волнует, что скажет международное сообщество. Все увидят силу Турции». Дело не в силу Турции в каких-то мускулах, которые кто-то может там играть, или какие-то ракеты куда-то запускать, или посылать куда-то десант этих самых бандитов, а в единстве, если им удастся достичь, национальной воли. Кто решает, какой ресурс действует в интернете в данной стране, в данное время, в данных условиях? Кто это решает? Дядя из Америки? Или какая-нибудь группа хакеров, так называемая, которые где-то там сидят? Ничего подобного. Решает нация своим голосом своих законно избранных демократических представителей. Если турецкое правительство, которое на это санкционировало, турецкий парламент, решит, что нужно сделать так, значит, оно сделает так. И будем надеяться, что турецкий народ поддержит, во всяком случае не будет протестовать, как это, к сожалению, происходило в той стране неоднократно, решение своих избранных представителей. Если же у турецкого народа будут другие интересы, они изберут других представителей, которые примут другие решения в отношении интернета, заполнят его порнографией до полной этой, до крышечки, и все будут наслаждаться. Может быть и такой вариант. Но, видите, каждая нация живет своим манером. Замечательная пословица существует, она же житейская мудрость. Умный человек учится на чужих ошибках. Обычный на своих, а дурак ни на каких. Вот то же самое можно сказать и о нациях. Давайте смотреть на турецкую практику, смотреть, совершают ли какие-нибудь они ошибки, или наоборот будут успешны, и учиться у них. И добрые результаты, если они у них будут, мы тоже будем перенимать.
Следующая тема, о которой сегодня поговорим, из Болгарии. Дело в том, что там обсуждают возможность придания церковному браку официального статуса. Министр культуры Болгарии Петр Стоянович заявил: «Я верю в церковный брак». Министр рассказал, что он вместе с нынешним болгарским патриархом Неофитом, еще в бытность того митрополитом Русинским, работал над законопроектом, который уравнял бы церковный и гражданский брак. Во многих странах браки, заключаемые в церкви и иных религиозных организациях, признаются государством и не требуют дополнительной регистрации. А в Болгарии, однако, как и в России, церковный брак юридической силы не имеет и заключается после регистрации в государственных органах. В болгарской конституции говорится, что только гражданский брак имеет законную силу. Аналогичный проект обсуждался в 2005 году, но из-за разногласий между религиозными общинами и представителями власти о сущности религиозного брака до голосования он так и не дошел. Батюшка, вот как вам сама инициатива? Стоит ли приравнивать церковный брак к официальному? Ваше мнение по поводу этой инициативы, поддерживаете ли вы ее?
Очень интересный вопрос. Очень большому сожалению, он настолько интересен, что мы его навряд ли сможем уместить в вот этот вот малый формат радиоответа. Но я надеюсь, что еще как-нибудь мы его обсудим. Тем более, что вопрос примыкает к еще более емкому и грандиозному же вопросу. Это вопрос о целостности семьи и восстановлению брака как такового в нашей стране, в нашем обществе. Но давайте мы сконцентрируемся на вопросе о болгарской инициативе по приданию церковному браку официального статуса. Ну что сказать, вроде бы, как будто бы это хорошо, правда, любое дело, которое церковные реалии приближают к реалиям гражданским, общественным, проталкивают их, ну как сказать, проводят их в нашу жизнь, вроде бы должны приветствоваться, но палочка о двух концах. Вот об этом надо чуть-чуть показать, пару слов. В нашей стране церковь отделена от государства. Этот факт отражает не какое-то ущемленное состояние церкви, а наоборот ее привилегированное состояние. Это мы должны почувствовать и признать. Чтобы об этом говорить, доказать это, ну, не хватит тут, конечно, ни 10 минут, ни нескольких часов может не хватить. Но, еще раз говорю, как-нибудь, может быть, обсудим эту тему. Но если вы раскроете документ «Основы социальной концепции Русской Православной Церкви», канонический документ, принятый в 2000 году единогласно всеми русскими архиереями и обязательный для каждого из нас, для каждого верующего, собственно, ну, конституционный документ Русской Православной Церкви в ее отношении к обществу, мы увидим подтверждение вот этому факту. И история церкви, и церкви в России, и в синодальный период, и в досинодальный, и церкви в Восточной Римской империи, и церкви в Западной Римской империи, несчастная история, печальная история, трагическая история римского папства, вся она доказывает, что соединение церкви с государством иногда оказывается необходимым, но всегда эта необходимость печальна. И если от этой если от этого можно отойти, если можно отдать Богу Богова, а кесарю кесарева, и делать это по отдельности, то делать это необходимо. И сегодня, в 21 веке, мы в Русской Церкви эту привилегию, эту льготу получили. И отказываться от нее просто так, он говорит, о, давайте мы вот это тоже возьмем, здесь мы интегрируемся с государством, здесь мы будем то другое делать, так вот и поступать не нужно. Это вредно, это опасно. Это плохо для всех, и для церкви, и для государства. Но это общее соображение. А теперь конкретно. Церковный брак приравнять гражданскому. Такая фраза. В ней есть противоречие, в этой фразе, так сказать, ошибка в определении. Дело в том, что брак один. Нету двух разных браков. Есть один муж, одна жена, одни и те же дети у них, и брак у них один и тот же. Но существует в наше время в России, на канонической территории Русской Православной Церкви, два скрепления этого факта, две гарантии, две фиксации. Фиксация гражданская, фиксация церковная. Ну, можно сказать, что это неудобно, и вот кто-то, может, не хочет, люди приходят иногда, вот поделюсь просто опытом своим, приходят, спрашивают, батюшка, а можно нас повенчать, но чтобы не было регистрации в ЗАГСе? Я всегда делаю большие глаза широко и спрашиваю, а почему вам это надо? И единственный законный ответ, который можно получить, иногда я получаю, крайне редко, бывает несколько случаев, когда одна из сторон, чаще невеста, еще не достигла 18 лет. Но уже по определенным соображениям, о которых можно не распространяться, им бы надо вступить в брак, а ЗАГС их не регистрирует. Вот такая вот коллизия небольшая. Ну, это мелочь. Прямо скажем, мелочь и достаточно редкая. А в большинстве случаев такие вот протестующие против гражданской регистрации, они не знают, почему они протестуют. Вот просто так. Вот левая нога моя не хочет, и все. Ну, и еще хуже бывает из каких-то политических соображений. Говорят, мы эту власть не признаем. А я говорю, если вы не признаете эту власть, езжайте куда-нибудь в другое место, где вы признаете власть. Там видите рассуждение. Можно и так жестко ответить. Так вот, в Соединенных Штатах Америки, может быть, за всю Америку не скажу, но в штате, где я жил, в Массачусетсе, и я думаю, что в большинстве штатов это устроено так же, там действительно религиозная свобода, надо отдать должное, на большой высоте. Свобода организационная, я не говорю, что свобода там учителю детей учить по Евангелию, нет. Но каждой религиозной общине жить своими обычаями, да, действительно, они живут как желают. Не хотят государственную регистрацию, не надо. Идите к раввину, идите к священнику, или наоборот, идите к так называемому Justice of Peace, то есть какая-то общественная личность, которая регистрирует брак. Делайте что хотите, форм бракосочетания очень много. Но одно маленькое важное замечание. Чтобы этот религиозный или какой-нибудь другой брак, процедура регистрации, чтобы она была законной, надо этим молодоженам, жениху и невесте, иметь маленькую бумажку, которая называется marriage license, то есть разрешение на брак, которое выдает соответствующее ведомство в штате, как это называется, в управлении штатов, чиновник выдает. И без этого marriage license их брак, кто бы его ни совершил, хоть сам Папа Римский, будет в штате Массачусетс и, соответственно, во всех остальных штатах недействительным. То есть Соединенные Штаты при всей их вот этой вот открытой либеральности по отношению к религиозной жизни, тем не менее, используют ровно ту же самую технику, как используем мы. Просто мы не называем этот гражданскую регистрацию, не называем ее разрешением на брак, а называем гражданским браком. Какая разница? Никакой разницы нет. Я говорю про нас, про русских, и привожу пример Соединенные Штаты. У болгар, может быть, другой менталитет, другая история, другое настроение, кто знает. Но в Греции действительно это не так. В Греции священник является по существу государственным чиновником. Церковь в Греции не отделена от государства. Священник получает зарплату от государственных ведомств соответствующих. И ему может быть вручена ответственность за совершение бракосочетания. У нас это не так. Священник в лице любого священника Русской Православной Церкви смотрит на совершенный гражданский брак и видит этот факт как возможный для себя, как отсутствие, будем говорить так, отсутствие препятствий для совершения брака церковного. Ну, кроме некоторых канонических особенностей, которые уже священник решает в разовом порядке, достаточно редкие вещи, там, к делу не относятся. Но основные дела, связанные с правомочностью супругов или молодоженов, решает государство для нас, священников, для церкви. То есть функции правовые, государственно-правовые и духовно-нравственные разделены. И это в известном смысле положительно и приносит некие добрые плоды, как я это вижу.
Следующая тема, которую обсудим, половину американских фильмов могут убрать из кинотеатров. В ближайшее время в российских кинотеатрах могут резко сократить показ иностранных кинофильмов. Соответствующий законопроект подготовили в Государственной Думе. Предполагается, что на киноленты зарубежных производителей, а в российском прокате превалируют американские картины, установят ограничения. Только 50% демонстрируемых лент могут составить работы зарубежных режиссеров. Остальную часть проката составят фильмы отечественных производителей. Об этом известием рассказал автор документа депутат Государственной Думы от «Единой России» Роберт Шлегель. При этом народный избранник заверил, что его предложение не связано с санкциями, которые американские чиновники установили против российских парламентариев. «Необходимо, чтобы наши фильмы составляли половину российского проката в целом. Подобные законопроекты вносили на рассмотрение Госдумы и раньше. Я еще 4 года назад первым подготовил аналогичный документ. Потом уже Министерство культуры и вице-спикер Государственной Думы Сергей Железняк предлагали установить 20% квоту на показ российских фильмов», рассказывает Шлегель. Депутат также пояснил, что таким образом можно будет заинтересовать кинопрокатные сети и кинокомпании в увеличении количества производимых фильмов. Парламентарий отметил, что речи о полном запрете американских фильмов не идет. Киноработы американских режиссеров могут быть доступны зрителям на различных носителях. Вот, батюшка, ваше мнение теперь об этом законопроекте. Поддерживаете вы его или нет? И, конечно же, почему? Хотелось бы узнать.
Попытаюсь ответить на этот интересный, важный вопрос, который, на мой взгляд, распадается на два. И мы сейчас их по очереди рассмотрим. Одна часть – это сама задача, сама идея воздействия на вот этот вот кинорынок, в том числе воздействие со стороны власти, административное воздействие, а другая сторона – реализация этой идеи, вот так, как мы видим, предложено в законопроекте. Идея, безусловно, здоровая и правильная, и она с самого начала говорит о себе как о некой необходимости. Потому что мы сегодня в сфере культуры, искусства, информации похожи на ямщика, лошади которого бегут куда желают, а он, значит, бросил поводья и схватился там за голову или за живот. Я уж не знаю, за что он, бедно, держится. Надо этих лошадей подтянуть. И надо вспомнить, кто здесь ямщик. И особенно это полезно вспомнить в связи с тем, что наши геополитические оппоненты и наши, ну, разные, короче говоря, нехорошие люди, что говорить, пытаются нас шантажировать разного рода соображениями о так называемой свободе слова. Это все бред. Это было бредом, и особенно осталось бредом сейчас, в 21 веке. Сейчас поясню, почему. Почему было бредом? В Соединенных Штатах, стране, безусловно, одной из колыбелей свободы, в том числе и свободы слова, и знаменитая и очень простая метафора, все ее прекрасно знают, это метафора человека, который кричит «пожар» в переполненном зале кинотеатра или театра. Еще, я думаю, эта история, метафора возникла еще тогда, когда кино не было. Есть ли у гражданина Соединенных Штатов свобода кричать «пожар», когда люди сидят в театре и, значит, смотрят пьесу? Свобода слова. Что хочу, то и кричу. Но каждому понятно, что кто-то будет так поступать, тот отправится в тюрьму по совершенно очевидным соображениям. Потому что он будет служить причиной колоссальных бед и несчастья. Так вот, некоторые виды информации, некоторые формы ее распространения, некоторые тенденции, которые сегодня существуют, причиняют людям, нашей стране, нашему народу такие же беды, скорби и несчастья, как вопль о пожаре в переполненном кинотеатре. И тоже, я думаю, об этом повторять совершенно на эту тему ничего не нужно, это все прекрасно понимают. А почему в 21 веке особенно наглядно понятно, что соображения о так называемой свободе слова и ее защите не несут в себе никакой пользы, никакого смысла и служат только для того, чтобы парализовать волю нации к восстановлению нормальной национальной, духовной, нравственной, культурной жизни. Поясняю. Может быть, и не надо пояснять. В условиях абсолютной свободы распространения информации, помимо любых официальных или контролируемых каналов, через тот же самый интернет, через торговлю дисками, через файлообменники и так далее и тому подобное, никому не будет никаких препятствий смотреть любые фильмы, любую кинопродукцию, любую видеопродукцию, любую порнопродукцию до завязочки. 25 часов в сутки, если ему, знаете, вот как Иисус Навин там остановил солнце, может, ему тоже кто-нибудь остановит солнце, он будет свою порнуху смотреть в дополнительное время. Пожалуйста. Полная свобода. Полнейшая. А вот распространение информации, ее присутствие в нашей общей среде обитания, вот это и есть наша общая забота, в том числе забота наших представителей, наших законодателей, которых мы избираем в наше законодательное собрание, и требуем от них, чтобы они заботились не только о госбюджете, но и о национальной жизни, о жизни народа, в условиях жизни народа, о нашей среде обитания. Вот как эту информационную и культурную среду обитания улучшить, мелиорировать и выпалоть, прополоть от сорняков, по возможности очистить от грязи, вот это забота наших законодателей. Я глубоко признателен господину Шлегелю и его коллегам за то, что они эти меры пытаются предпринимать. Помоги им Бог и дальше действовать в этом направлении. Я думаю, что каждый из нас должен это прекрасно понимать и эти мысли донести до избирательных этих самых будок. То есть, когда мы будем голосовать за наших законодателей, будем думать о том, как они голосовали, как они действовали вот, применительно к нашей культурной среде, охране нашей среды обитания. А теперь вторая сторона, несколько короче я скажу, о реализации идеи, ограничении, каким-то процентным ограничением доли зарубежных, в том числе и американских кинофильмов. Ну, все мы прекрасно знаем, что Голливуд, Соединенные Штаты производят большую часть кинопродукции, по тем или иным соображениям она пользуется спросом людей, не надо особенно этим пугаться, водка и разные другие аналогичные алкогольные напитки тоже пользуются очень большим спросом, но мы ни капельки не стесняемся ограничивать их циркуляцию. Мы прекрасно понимаем, что все хорошо в меру. А в данном деле эта мера должна быть как можно ниже. И примерно так же и здесь. Но вопрос-то немножко в другом. Годятся ли эти процентные цифры? И у меня есть на эту тему сомнения. Потому что любой простой подход, вот эта вот культурная среда, отбор материала, киноматериала, формирование кинорынка, формирование вкусов зрителей и, культурного фона. Дело очень сложное, очень непростое. Можно вспомнить 60-е годы 20 века, когда по всему миру, по всей планете Земля был буквально расцвет киноискусства. Многие страны, Советский Союз, Советская Россия в их числе, производили превосходные образцы киноискусства. А сегодня, в 21 веке, тоже не так. Деградация, стагнация. Почему? Тоже, может быть, как-нибудь отдельно поговорим на эту тему. Но я к чему это об этом вспомнил? Просто, что простыми цифрами, процентами, какими-то, процентными нормами здесь не стоит ограничиваться. А в качестве альтернативы, я не законодатель, но я гражданин и избиратель, могу предложить простую мысль, которая тоже не мне принадлежит, которую я многократно слышал. Культурным нашим материалом, нашей культурной средой обитания о культурной среде обитания должна заботиться некая избранные людьми и назначенные администрацией совместно, например, как общественные палаты на том же уровне, общественные органы. Любой фильм, любая рекламная кампания, разного рода другие информационно-культурные явления должны проходить через апробацию, через соответствующую процедуру выдачи рекомендаций или разрешений такими вот государственно-общественными или административно-общественными комиссиями, которые уже будут руководствоваться теми или иными соображениями, будь то количественными, качественными, приоритета российских кинопроизводителей ну, может, быть может многого-многого другого. Вот об этом стоит позаботиться, подумать. И я убежден, что даже если на первых порах и такие меры окажутся, может быть, не самыми эффективными и будут обладать какими-то недостатками, то по мере жизни нашей, дальнейшего совершенствования нашей жизни, мы сумеем их исправить и добиться нужного результата.
Ну что ж, дорогие радиослушатели, на сегодня разрешите откланяться. Время нашей передачи подошло к концу. Я только напомню, что в студии для вас были ведущая Мария Заостровных и на вопросы отвечал иеромонах Макарий Маркиш, преподаватель Иваново-Вознесенской духовной семинарии. Всего доброго и до новых встреч.
Спасибо вам за внимание. Всего доброго.